Здравствуйте, сегодня среда, 5 февраля, у микрофона Андрей Шароградский, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Не менее 5 человек погибли в результате российского ракетного удара по городу Изюм в Харьковской области Украины. Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за один стол переговоров с Владимиром Путиным, если это будет необходимо для того, чтобы принести мир для украинских граждан. Дональд Трамп заявил, что Америка намерена превратить сектор Газа в ближневосточную ривьеру. Также сегодня.
5.13.31. Фиксируется звуковой удар, сработала звуковая сигнализация отключения автопилота, автомата тяги. 5.13.39. Зафиксировано начало разгерметизации кабины. 5.13.56. Фиксируется повторный звуковой удар.
Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о причинах крушения под Актау самолета азербайджанских авиалиний, выполнявшего рейс по маршруту Баку-Грозный. Не менее 5 человек погибли, более 50 пострадали в результате российского удара по городу Изюм в Харьковской области Украины, нанесенного во вторник во второй половине дня. По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, российские военные применили баллистическую ракету. С места удара передает военный корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко.
Помещение городского совета города Изюма, оно было нерабочее. Очень важный факт, он находится в центре города. Здесь рядом огромная площадь, здесь рядом парки, здесь постоянно много людей, потому что рядом находится рабочее помещение других административных зданий, административных органов городской власти. Поэтому вот когда ракета прилетела в торец этого помещения, она проломила практически все этажи горсовета и сразу стало понятно, что погибшие и раненые будут. Всего насчитали 5 человек погибших. Руководитель следственного управления Харьковской области написал, что среди погибших 2 молодые женщины 18 и 19 лет, и одна из которых, это старшая, была беременна. Они приехали в местный паспортный стол, он находится рядом, для того, чтобы оформить некоторые документы. Они обе погибли, а также погиб и мужчина, который привез их на автомобиле в это помещение. Кроме 5 погибших, есть еще около полусотни раненых. Среди них также есть дети. Это 6-летний мальчик, а также 2 девочки 14 и 16 лет. У 16-летней девушки самое тяжелое ранение. Это ранение плеча и тяжелое ранение живота. В прокуратуре Харьковской области заявили, что во время атаки, во время удара над городом кружил российский разведбеспилотник. Кроме городского совета были повреждены также здания, которые находятся рядом. Это и жилые дома, и другие админздания. Всего насчитали около 200 окон, которые были разбиты. Более того, практически все эти помещения уже были повреждены и отреставрированы после деоккупации города, потому что во время боев за Изюм они были повреждены. Вот это здание, само здание, помещение горсовета, оно также было отремонтировано. Это было абсолютно новое, современное здание. На его ремонт потратили около 130 миллионов гривен, потому что старое здание было сожжено во время боев за город. Но здесь не находилась администрация, здесь никого не было. Сама администрация находилась в другой части города, а здание, оно просто как стояло, как символ того, что город можно восстановить. Поэтому местные поговаривают, что этот удар – это такая демонстрация террора российской армии.
Это был журналист телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский допустил, что сядет за один стол переговоров с Владимиром Путиным, если это потребуется для достижения мира для граждан Украины. Зеленский заявил об этом в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Зеленский также подчеркнул, что Украине, у которой нет возможности вступить в НАТО в обозримом будущем, нужны гарантии ее безопасности, которые, и на это обратили внимание многие наблюдатели, по мнению Зеленского, могут включать в себя возвращение Украине статуса ядерной державы.
Как бы вы себя чувствовали, сидя напротив Владимира Путина за столом переговоров? Как вы думаете, вы бы смогли это сделать?
Если это будет единственная конфигурация, чтобы принести мир для граждан Украины и не терять людей, конечно, мы пойдем на это. Какая разница, какое мое отношение к нему? Я не буду к нему добрым, я считаю его врагом. И, честно говоря, я считаю, что он тоже считает меня врагом. Вот так. Если процесс принятия Украины в НАТО затягивается, не по нашей вине, на годы, десятилетия, у нас справедливый вопрос. Что будет защищать нас от этого зла все это время? Какой пакет поддержки? Какие ракеты? Дадут ли нам ядерное оружие? Пусть тогда дадут нам ядерное оружие.
Напомню, что указ Зеленского о невозможности ведения переговоров с режимом Владимира Путина не утратил силу и, по-видимому, должен быть отменен, если Зеленский действительно собирается вести с Путиным прямые переговоры. Некоторые эксперты полагают, что в любом случае сейчас речь может идти только о соглашении о прекращении огня в Украине, а такое соглашение не обязательно должно быть подписано именно первыми лицами государства. В том же интервью Пирсу Моргану Зеленский сказал, что на войне с Россией погибло порядка 45 100 украинских военных, ранения получили приблизительно 390 тысяч. Российская армия, по оценкам Зеленского, потеряла 300-350 тысяч военных, еще 70 тысяч пропали без вести, а максимальное число раненых в российской армии – 700 тысяч человек. Отмечу, что стороны в вооруженных конфликтах обычно склонны завышать потери противника и занижать собственные. Время свободы. В Петербурге появится комиссия для организации обеспечения эвакуации населения в случае опасности. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Смольного. Уточняется, что подотчетная губернатору Петербурга комиссия сможет работать как в мирное, так и в военное время. Ее возглавит вице-губернатор Евгений Разумишкин. Об этом сообщает издание «Петербургский дневник». Помимо организации эвакуации населения в специальные места, комиссия будет заниматься транспортировкой культурных ценностей и архивных документов в некие безопасные районы. Объекты в Петербурге и Ленинградской области за время российского вторжения в Украину уже несколько раз подвергались налетам беспилотников, хотя эти объекты находятся больше чем в 1000 километров от линии фронта. Означает ли создание комиссии по эвакуации, что власти Петербурга действительно опасаются, что такая эвакуация потребуется? Вот как на этот вопрос отвечает редактор сайта «Вот так» Сергей Ковальченко.
Во-первых, я думаю, что Смольный не сам принял это решение. Зная, как в Петербурге функционирует власть при Александре Беглове, ничего не делается без команды из Москвы. Вот. Поэтому я думаю, что комиссия создана по команде. И я думаю, что во многих регионах мы тоже увидим создание такой комиссии. Просто на это обратили внимание, видимо, потому что на сайте Смольного вывалили документ, который сейчас проходит проверку на антикоррупционность. Что касается самой комиссии, я не думаю, что они смогут каким-то образом при помощи комиссии, которую создают до этой эвакуации, каким-то образом взять и ее, значит, отрепетировать и организовать, потому что петербургские власти, в общем, сейчас вполне себе импотентны, и вице-губернатор Евгений Разумишкин, который возглавляет эту комиссию по распоряжению Беглова, будет возглавлять эту комиссию, потому что она еще не учреждена. Они только объявлены. Он, в общем, человек такой достаточно сейчас известный в городе, потому что очередная зима показала, что город убирали из рук вон плохо, куча переломов, лужи, страшная каша. То есть все, что в Петербурге, как обычно. Вот Разумишкин, которого ставили на должность вице-губернатора по ЖКХ, должен был показать образец хорошей уборки, но показал, что город, как говорят, не убирался в принципе этой зимой. И поэтому я думаю, что эта комиссия будет такой чисто проформой, да, вот сказали создать, ее создадут, войдут в нее какие-то чиновники, депутаты законодательного собрания, скорее всего. Ну, вот будут ее собирать там раз в месяц, это чисто для каких-то ритуальных посиделок, а то и вообще не будет. То есть мне кажется, что это чисто такая история для галочки. Если людей не поколебали вереницы гробов, которые идут с войны, то уж создание комиссии из чиновников их вряд ли поколеблет. Я думаю, что сейчас люди в таком состоянии, что поколебать их вряд ли что-то сможет, если только там действительно украинская ракета не упадет на Дворцовой площади и не снесет Александринский столб. Ну, конечно, зона досягаемости была, да. В основном в Ленинградской области это знаменитый обстрел порта Усть-Луга, которое было год назад, и когда там дроны попали по терминалу, разнесли терминал «Новатэка» газовый. Была атака дронов в январе, по Петербургу попадало несколько раз, но это все было в прошлом году. То есть там целились на нефтяной терминал, в нефтяной терминал не попали, в Невском районе попали в производство в одно. Да, и принималось решение депутатами законодательного собрания, кстати, после вот этих обстрелов, они себе разрешили заседать вне Мариинского дворца, где они обычно заседают. То есть, видимо, вот из-за этих обстрелов было принято решение, что можно, значит, заседать в бомбоубежищах. Потом еще весной 23-го года, насколько я помню, об этом уже забыли, была атака на, по-моему, авиаремонтный завод, который находится в Подгатчиной, на котором ремонтируются военные самолеты. И тогда еще в город должен был приехать Владимир Путин, там параллельно в межпарламентской ассамблее СНГ заседать. Там какое-то было торжественное заседание, которое, в общем, из-за этого обстрела приезд Путина перенесли, по-моему, на двое суток аж. Поэтому, да, в городе попадали в жилой дом. Это была самая знаменитая история тоже в прошлом году. Попадали в районе Пискаревского проспекта. Потом еще была история с подстанцией. Это, по-моему, было даже осенью, когда в одной из подстанций в Приморском районе попали электрическую. Вот. Ну, там все это заминали власти, да, говорили, что нет-нет. Потом запрещено, по-моему, снимать сейчас на видео результаты работы беспилотников. То есть вот все вот эти вот реальные штуки, они не сильно поколебали. И эвакуационная комиссия, это, ну вот представьте, город 5,5 миллионов человек населения, да? Эвакуировать такую огромную массу народу не удалось даже при товарище Сталине. Ну я не знаю, какая должна быть война начаться, да, чтобы власти приняли решение эвакуировать Петербург. Это, наверное, должна быть Третья мировая война уже, конечно. Вряд ли мы, как мы понимаем, вооруженные силы Украины дойдут до границ Петербурга. То есть здесь, я думаю, что, скорее всего, имеется в виду эвакуация в случае начала какой-то серьезной войны. Еще есть такая штука, что горожане очень часто подписали властям по поводу оборудования бомбоубежищ в подвалах. И власти им отвечали, значит, за свой счет, все, дорогие товарищи, да, вы не участники специальной военной операции, да, в которых вваливаются куча бюджетных денег. Поэтому спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Хотите организовать бомбоубежище – организуйте за свой счет. И вот я думаю, что пока все это несерьезно. Если бы действительно власти были заинтересованы в безопасности людей, то они бы, наверное, обустраивали эти бомбоубежища. Если бы они имели бы какую-то информацию и хотели людей защитить. Вот в данном случае мы имеем просто создание комиссии. Да? А комиссиями, круглыми столами – какими-то выступлениями и речами никогда конкретные вопросы и проблемы не решаются. Ни проблемы войны и мира, ни проблемы бомбоубежищ, ни проблемы эвакуации.
Это был редактор сайта «Вот так» Сергей Ковальченко, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 5 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Вашингтоне вчера состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Нетаньяху стал первым иностранным государственным лидером, с которым Трамп встретился после официального вступления в должность президента США. И израильский премьер неоднократно это с гордостью подчеркивал и перед отъездом в Вашингтон, и уже после переговоров. Перед этой встречей Трамп не раз заявлял, что Иордания и Египет должны принять у себя жителей Газы, на что и Иордания, и Египет ответили отказом, но Трамп продолжал настаивать. На совместной пресс-конференции с Нетаньяху президент США заявил, что Америка намерена взять под контроль сектор Газа, а также объявил о выходе США из двух комитетов ООН и ужесточении санкций против Ирана.
США будут действовать решительно в отношении сектора Газа, обеспечивая безопасность, контролируя ликвидацию неразорвавшихся боеприпасов и других угроз, а также восстанавливая инфраструктуру. Мы очистим территорию от разрушений и создадим условия для экономического процветания со множеством новых рабочих мест и жилья для местных жителей. Наша цель – создать стабильное и безопасное будущее, которое не позволит возврата к прошлому. Я надеюсь, что текущее прекращение огня станет важным шагом на пути к более прочному миру, который остановит насилие и кровопролитие раз и навсегда. Моя администрация быстро восстанавливает доверие наших союзников и усиливает американскую мощь в регионе. Мы вновь стали уважаемой нацией, и многое изменилось за последние недели. Я отменил эмбарго на поставки оружия, введенное предыдущей администрацией, и утвердил более миллиарда долларов военной помощи Израилю. Также я горд сообщить, что США покинули антисемитские Высокий совет ООН по правам человека и прекратили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, которая направляла деньги Хамас и проводила антигуманную политику. Сегодня мы также приняли меры для восстановления политики максимального давления на Иран, вернувшись к жестким санкциям. Мы прекратим экспорт иранской нефти и уменьшим возможности Ирана финансировать терроризм. Я уверен, что при моей администрации Иран не мог бы продавать нефть, и Хамас и Хизбалла не получали бы финансирования. Мы избежали бы трагедий, таких как 7 октября, потому что наша политика была бы направлена на прекращение террористических действий.
Это было заявление Дональда Трампа на совместной пресс-конференции с Беньямином Нетаньяху. Что касается БАПОР, Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам, то несколько его сотрудников были уличены в прямом участии в нападении на Израиль 7 октября 2023 года. При этом многие правозащитники настаивают на том, что БАПОР продолжает играть важную роль в оказании гуманитарной помощи палестинцам в Газе. Но, конечно же, куда большее внимание привлекло заявление Трампа о желании взять под контроль Газу, чтобы начать там строительство. Трамп употребил выражение «to take over Gaza». Тут могут быть разные трактовки, но один из последовавших вопросов журналистов прозвучал так. На каком юридическом основании Америка собирается оккупировать иностранную территорию? Трамп не дал прямого ответа, но сказал, что превращение Америкой полностью разрушенной Газы в Ближневосточную Ривьеру – это прекрасная идея, которую, по его словам, поддерживают все, с кем он знаком. Можно предположить, что такое предложение все-таки было в некоторой степени неожиданным даже для Нетаньяху. Он не стал развивать эту тему, но многократно поблагодарил Трампа и за то, что тот делал для Израиля во время первого президентского срока, и за то, что он делает сейчас.
В Газе у Израиля три цели. Уничтожить военный и административный потенциал Хамас, обеспечить освобождение всех наших заложников и гарантировать, что Газа никогда больше не будет представлять собой угрозу Израилю. Я верю, господин президент, что ваша готовность выйти за рамки шаблонного мышления, мышление, которое много раз приводило к неудачам, ваша готовность мыслить нестандартно, предлагать свежие идеи, поможет нам достичь всех этих целей. Я много раз видел, как вы это делаете. Вы сразу переходите к сути. Вы видите то, что другие отказываются видеть. Вы говорите то, что другие отказываются говорить. А потом, когда у всех отвисают челюсти, люди чешут головы и говорят: «Знаете, он прав». Это тот тип мышления, который позволил нам достичь соглашения Авраама. Это тот тип мышления, который изменит Ближневосточный регион и принесет мир.
Это был премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Вы слушаете «Время свободы». Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчет о крушении самолета азербайджанских авиалиний вблизи Актау 25 декабря прошлого года. В отчете прямо не говорится, что самолет, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, был обстрелян российскими средствами ПВО, но отмечается, что хвостовая часть фюзеляжа, киль, стабилизатор, рули высоты и направления получили повреждения в результате воздействия посторонних металлических объектов. Подробнее об отчете Минтранса Казахстана расскажет корреспондент программы «Настоящее время Азия» Жильбек Бегалиева.
Первоначальный осмотр фрагментов самолета выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы, отмечается в документе. Причем, как следует из отчета, повреждения борт получил до столкновения с землей. Эксперты написали, что проведут исследования, чтобы определить характер и происхождение объектов. В отчете Министерства транспорта Казахстана подробно расписывается хронология полета разбившегося самолета.
5.13.31. По записям, полученным CVR, фиксируется звуковой удар, сработала звуковая сигнализация, отключение автопилота, автомата тяги. 5.13.39. По данным FDR, зафиксировано начало разгерметизации кабины. 5.13.56. По записям, полученным CVR, фиксируется повторный звуковой удар. 5.14.58. По данным CVR, командир по внутренней связи связался с кабинным экипажем для уточнения ситуации. «Алло, что случилось?» – бортпроводник доложил. «Взорвалось два сиденья. Я не могу подойти, потому что пассажиры встали, я их рассаживаю».
После этого командир доложил диспетчерам в Грозный, что самолет столкнулся с птицами и запросил посадку на ближайшем аэродроме. Позже ростовские диспетчеры направили борт в Махачкалу, но экипаж сначала принимает решение возвращаться в Баку, а затем выбирает маршрут в Актау. В половине седьмого утра, 25 декабря, самолет столкнулся с землей. Погибли 38 человек, 29 выжили. Рейтеры Евроньюз со ссылкой на источники в Азербайджане писали, что самолет был сбит российской системой ПВО. По их данным, лайнеру не разрешили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, а приказали лететь через Каспийское море в направлении Актау. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ответственность за крушение самолета несут представители России. Владимир Путин вскоре после крушения созвонился с Алиевым и принес извинения за трагический инцидент, который произошел в воздушном пространстве России. Однако брать ответственность за катастрофу глава России не стал. Между тем, анонимный высокопоставленный источник из Баку сообщил журналистам Рейтер, что азербайджанская сторона получила фрагмент российской ракеты от зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С», который был извлечен из самолета и идентифицирован в ходе международной экспертизы. Официально власти Азербайджана не заявляли, что самолет «Эмбраер 190» потерпел крушение из-за атаки российских вооруженных сил.
Это была корреспондент программы «Настоящее время Азия» Жильбек Бегалиева. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что отчет является предварительным. Конечно, наши соответствующие ведомства с большим вниманием, с должным вниманием будут его изучать. Из администрации президента эту тему комментировать невозможно. Не считаем это возможным, сказал Песков. Ну и последняя тема. Чешский информационный портал «Новинки» сообщил, что официально поддерживающая так называемую СВО в Украине Русская Православная Церковь переоформила права собственности на знаменитый храм святых апостолов Петра и Павла в Карловых Варах, зарегистрированный в Чехии организацией под названием РПЦ «Подворье Патриарха Московского и всей Руси в Чешской Республике», на венгерскую епархию РПЦ. Ни чешское, ни венгерское представительство РПЦ на запрос чешских журналистов пока не ответили. В прошлом году Чешская Республика, осуждающая российское вторжение в Украину, аннулировала вид на жительство и выдворила из страны протоиерея Русской Православной Церкви Николая Лещенюка, который еще недавно возглавлял в Карловых Варах вышеупомянутый храм святых апостолов Петра и Павла. Решение было принято по запросу чешских спецслужб. На замену Лещенюку в Карловы Вары прибыл митрополит Иларион, который длительное время руководил Будапештско-венгерской епархией. У него есть и российское, и венгерское гражданство. За комментарием я обратился к социологу, религиоведу, сотруднику Бременского университета Николаю Митрохину.
Ясно, что со стороны Чехии, как государства, есть серьезные претензии к РПЦ. Я не знаю, насколько они обоснованы реально, потому что я смотрел это дело Лещенюка, те аргументы, которые были. Я там не увидел конкретно вменяемых ему преступлений. То есть я вполне могу представить, что, например, он мог быть теоретически резидентом российской разведки или что-то в этом роде, но конкретных доказательств там не было. Там была угроза национальной безопасности, а он там 20 лет прожил, да, в Чехии. После возвращения в Москву его сделали зампредом ОВЦС, что как бы говорит о его достаточно серьезном весе внутри как бы ОВЦСной структуры. Не знаю. Но в любом случае, как бы действительно храм может находиться под угрозой изъятия, и его как бы попробовали переоформить, тем более, что Иллариона на последнем заседании Синода 27 декабря прошлого года сняли с поста главы венгерской епархии и назначили на этот местом пребывания у этот приход. Ну, фактически он там будет настоятелем. Поэтому, как бы, видимо, решили консолидировать всю эту недвижимость в рамках как бы венгерского юридического лица. Есть и другой аргумент в этой истории. А именно, Иллариону не доверяют в Москве. Поэтому, как бы, чтобы он не приватизировал этот самый приход и не перешел с ним, например, в Константинопольский патриархат, что теоретически возможно, возможно, как бы решили приход передать в ведомство другой епархии, и как бы Иларион там будет сидеть, но не иметь на него никаких юридических прав. Такое тоже возможно.
Ну, вы сказали о возможности приватизировать приход, а как это возможно?
Да. Если власть страны поддерживает, сделать это можно запросто. Но в Украине там глава Винницкой епархии объявляет о том, что он переходит в ПЦУ. Со всей епархии он вместе со своим секретарем переходит в ПЦУ. И тут же оказывается, что кафедральный собор занят некими людьми крепкими, очень похожими на сотрудников СБУ. После этого оттуда выкидываются все сомневающиеся в этом решении. Да, епархия в объеме 95% проголосовала за то, чтобы оставаться в составе УПЦ. Ну, а остальные выкидываются, а собор быстренько переоформляется на этого епископа. Вот все. Вот вопросы собственности в таких политически значимых конфликтах, это очень часто вопросы, как бы, заручился поддержкой государства или нет.
Если себе представить, что таким образом РПЦ все-таки страхуется от того, что этот храм будет каким-то образом изъят, а понятно, что теперь церковь будет принадлежать венгерскому юридическому лицу, и это юридическое лицо, если я правильно понимаю, это венгерская епархия Русской Православной Церкви. Как-то скажется это на, скажем, тех священниках, которые сейчас служат в этом храме?
Там служит один священник де-факто. То есть это вот сосланный туда епископ Иларион Алфеев. То есть это как бы никак не скажется, кроме того, что РПЦ приобретет более крепкие юридические основания там находиться. В принципе, РПЦ старается в Европе держать приходы, имущество приходов под контролем епархии. Потому что у священников или у приходов могут, или у части приходов могут самые разные идеи. На перспективу оставаться им в РПЦ, не оставаться, или там продать, не продать имущество, которое было создано, возможно, не этими людьми, но в рамках системы РПЦ. Поэтому епархии РПЦ и епископы, как, ну, центровые администраторы, стараются держать приходское имущество под контролем. В Чехии, в Карлових Варах и, по-моему, в Праге есть отдельные приходы РПЦ, подчиненные напрямую Московскому патриархату, там отдел внешнецерковных отношений и комиссии по зарубежным приходам. Вот как бы административно они подчиняются туда. Но поскольку эти приходы были зарегистрированы как юридические лица, связанные с Москвой, идея состоит в следующем, чтобы иметь юридическое лицо как бы в стране, в которой как-то там юридические права РПЦ защищены. В Венгрии они в большей степени защищены, чем в Чехии. Поэтому перерегистрируют на Венгрию. Да? Спорить внутри ЕС с юридическим лицом из ЕС чешским властям будет сложнее, чем как бы с российским, поскольку российские юридические лица и все прочее, как мы увидели, в любой момент могут потерять и имущество, и юридические права, и все прочее, чисто по политическому решению властей.
Моим собеседником был социолог, религиовед, сотрудник Бременского университета Николай Митрохин. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте Радио Свобода, в телеграм-канале «Время свободы» и на популярном платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».